Говорит радио «Свобода». Михаил Ходорковский, «Пусть сирает», первое интервью.
Усилия гражданского общества могут привести к освобождению даже тех людей, освобождение которых не предполагалось никем.
Нападение на Татьяну Черновил, бандитизм или политика.
Один из подозреваемых, Александр Котенко, являлся членом бандитской группировки Савлохова.
В болотном деле появился новый обвиняемый.
Еще неизвестно, сколько людей этого дела коснется. Не исключено, что еще несколько таких тайных узников находятся.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Неделя началась с грандиозной пресс-конференции Михаила Ходорковского. Музей Берлинской стены не смог вместить всех желающих, так что встреча с журналистами пришлось проводить в два этапа, и все равно была давка. На главный вопрос о своих планах Михаил Ходорковский не ответил.
Я только 36 часов назад получил свободу. И какие-то планы на будущее я не считал возможным строить, потому что главное, что подкашивает заключенного, это надежда, которая в последний момент оказывается не случившейся. Так что над тем, что и как делать дальше, мне еще предстоит думать, советоваться с моими друзьями. Я это обязательно буду делать.
Неожиданно Верховный суд выразил готовность пересмотреть приговоры по делам компании ЮКОС. Это дает надежду на то, что на свободу выйдет и бывший глава компании Минотэп Платон Лебедев. На берлинской пресс-конференции Михаил Ходорковский напомнил журналистам, что в России освобождены далеко не все политзаключенные.
В России остались и другие политзаключенные, не только связанные с делом ЮКОС. И то, что я хотел бы сказать, что не надо воспринимать меня как символ того, что в России политзаключенных не осталось. Я прошу вас воспринимать меня как символ того, что усилия гражданского общества могут привести к освобождению даже тех людей, освобождение которых, ну, не предполагалось никем. Нам просто надо продолжать работать над тем, чтобы в России, да и в других странах мира, политзаключенных не осталось. Во всяком случае, я буду делать в этом направлении то, что от меня зависит.
Знаю, что последние месяцы стали настоящим адом для вас. И счастлив узнать, что истязание, недостойное европейской страны в 21 веке, закончилось. Освобождение политзаключенных делает власть хотя бы немного гуманнее. Это цитаты из письма, которое Михаил Ходорковский направил освобожденным по амнистии из колоний Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной. Сразу после освобождения Надежда Толоконникова дала интервью корреспонденту «Свободы» Марку Крутову.
Для меня свобода – это ответственность. Очень долгое время у меня были полностью завязаны руки. Это в некотором смысле освобождало меня от этой ответственности, хотя я пыталась сам тоже как-то исправить ситуацию к лучшему. Сейчас, когда в моих руках огромный арсенал возможностей к действию, мне хочется делать очень многое. И я действительно надеюсь на то, что я смогу сделать что-то полезное, в том числе и полезное для изменения уголовно-исполнительной системы.
Продолжит ли свое существование в каком-либо виде группа «Пусть сирает»?
А группа «Пусть сирает» в данный момент мне не принадлежит. Может быть, мы дали толчок к тому, чтобы эта группа обрела свое лицо, чтобы появились на улицах города вот эти вот девушки в балаклавах, но сейчас она больше мне не принадлежит, поэтому этот вопрос не должен быть мне адресован. Я не являюсь владельцем этой группы. Если будут появляться люди, которым будет интересна идея «Пусть сирает», то она будет продолжать жить.
Как вы думаете, российским властям и лично президенту Владимиру Путину удалось ли ему с помощью этой амнистии, с помощью помилования Михаила Ходорковского как-то улучшить имидж России накануне Олимпиады? Многие эксперты говорят, что именно это и было реальной задачей амнистии.
Вчера был забавный эпизод. На кухне мы готовили торт для того, чтобы отнести в клуб, в студию, где мы репетировали наши рок-песни, в больнице, Красноярской больнице, где я содержалась в последнее время. И я услышала по радио о том, что некоторое количество мировых лидеров отказались от приезда на Москву-Олимпиаду, Я устроила настоящий танец радости, туземный танец радости. Это показало мне то, что этот жест, убогий жест, который он пытался совершить, он не затмил глаза людям, которые, может быть, сохранили в себе некоторую честность, которым не может затмить глаза нефть и газ, который может дать им Россия. Я думаю, что каждому человеку, который имеет голову на плечах и не хочет закрыть глаза на происходящее в России, очевидно, что этот жест, примененный к тем людям, которым и так оставалось сидеть всего ничего по сравнению с тем временем, которое они сидели, по сравнению с тем огромным сроком, который сидел Ходорковский, эти полгода для него, значили уже действительно не так много, для нас 2 месяца, это ничтожно мало. Но не освобождены те люди, которым действительно это нужно. Большое количество фигурантов болотного дела, которым действительно грозят реальные сроки, у которых все самое страшное, вероятно, все еще впереди, и за них действительно нужно бороться нам и тем, кто неравнодушен к России, за рубежа.
Следили ли вы, находясь в заключении, за акциями, вашу поддержку, которые происходили в это время на воле?
Возможность следила. К сожалению, человек, находящийся в заключении в России, почему-то он находится одновременно с этим в информационной изоляции. Хотя, казалось бы, по уголовно-исполнительному кодексу никто не запрещает человеку получать информацию, но, однако, как правило, тюремщики пытаются всячески сделать так, чтобы человек находился не только в физической изоляции, но и изоляции от новостей, приходящих из внешнего мира. И то, что до меня доходило, восторгало меня, вызывало у меня ощущение чуда. Поддержка – это всегда чудо. Положение людей, которое ничем невозможно купить, что является, наверное, самым ценным в этом мире. Акция, которую я видела непосредственно, и которая вот мне первой пришла в голову, когда вы мне задали этот вопрос, это акция во время нашего суда, когда в тот момент, когда судья Серова что-то спрашивала у нас, вдруг внезапно появились за окном парни, девушки в балаклавах и начали что-то исполнять на гитаре, было плохо слышно, там были стеклопакеты, приставы старались загородить нам окно, но мы все равно почувствовали невероятный прилив драйва, энергии и помощи. Мы очень благодарны всем тем, кто нас поддерживал все это время.
Какую главную проблему в нынешней российской системе исполнения наказаний вы бы выделили?
Я считаю, это отношение к людям как к скоту, как к рабам, как к тем, кому можно применять совершенно нечеловеческие приемы воздействия. Это отношение определено, как я увидела здесь, в Красноярске, в ряде регионов. Не могу говорить про все колонии Красноярского края, но конкретно те учреждения, в которых я бывала, я видела то, что ситуация здесь гораздо лучше. И это, безусловно, помогло мне. Это ситуация, которая требует усилий, времени и помощи, безусловно, большой работы со стороны государственных работников. Мне бы хотелось, чтобы больше возможностей давалось творческому росту людей. В частности, здесь, в туберкулезной больнице, которая на самом деле является не только туберкулезной, но и вообще по многопрофильным является лечебным учреждением. Студия, в которой люди могут реализовывать свои таланты, они могут снимать ролики, они могут делать различные музыкальные композиции. И мне бы хотелось, чтобы это направление деятельности уголовной исполнительной системы, связанное с развитием творческого начала в человеке, приветствовалось абсолютно во всех учреждениях уголовной исполнительной системы. В Красноярске здесь Маша Алехина, и мы с ней будем обсуждать создание организации, в которой мы будем совместно действовать и влиять на дальнейшее развитие уголовной исполнительной системы. Мы искренне надеемся, что нам удастся что-то с этим сделать. Мы готовы вкладывать силы, энергию.
Вы сравнили себя и Михаила Ходорковского. Его срок во много раз больше. Он отсидел 10 лет перед тем, как был помилован. И все-таки вы, выйдя из мест лишения свободы, выйдя из тюрьмы, после того, как вы проехали по этапу много тысяч километров, как изменилось ли как-то ваше отношение к окружающему миру или система ценностей, если можно так выразиться?
Я думаю, изменения произошли достаточно серьезные, но мне хотелось бы, чтобы за меня говорили мои дела, а не мои слова.
Вернувшись в Москву, Надежда Толоконникова и Мария Алехина встретились с журналистами и еще раз подтвердили, что намерены заняться правозащитой. Задачей их проекта «Зона права» будут изменения в пенитенциарной системе. Своими союзниками Толоконникова и Алехина видят Михаила Ходорковского и Алексея Навального. Вопрос на пресс-конференции задал и корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Мне хотелось попросить вас дать психологический портрет Путина, потому что он, в общем-то, не скрывал радости, когда, как он выразился, вам дали душечку.
Путин – закрытый, непрозрачный чекист с обилием страхов. Он очень многого боится. Он окружает себя стенами, за которых он не видит реальности. Его обманывают, и он готов вестись на этот обман. Многие вещи, которые он говорил про Пассера, имеют такое далекое отношение к действительности, что... Но при этом он говорил с такой убежденностью, это, что было видно, что он верит в это, абсолютно верит.
На мой взгляд, Путин является функцией от силовых структур. Он и его политика являются собой просто воплощение методов действия силовиков. То есть это, прежде всего, какая-то бесконечная конспирация, бесконечное подозрение. Если человек стремиться и ставить своей главной, чуть ли не единственной задачей все контролировать, рано или поздно контроль уйдет.
На этой неделе еще один фигурант болотного дела Дмитрий Рукавишников по амнистии был освобожден от уголовного преследования. В среду активиста Левого фронта из Иваново выпустили на свободу из следственного изолятора, где он провел 8 месяцев по обвинению в участии в массовых беспорядках. На этой неделе произошли также два события, которые стали несколько неожиданными для большинства следящих за болотным делом. В понедельник прокуратура объявила о том, что направила в суд дело в отношении еще одного обвиняемого в участии в беспорядках – Дмитрия Алтайчинова. Ранее следователи ничего не сообщали о его деле. В четверг судья Мосгорсуда отправил обратно в прокуратуру дело в отношении активистов Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева, которых обвиняют в организации беспорядков 6 мая. С подробностями Наталья Джанпаладова.
26 декабря на предварительном заседании по так называемому делу анатомии протеста в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развожаева стало очевидно, что рассмотрение по существу дела начнется не так скоро, как можно было бы ожидать. Если ранее адвокаты выдвигали версии, что разбирательство может начаться сразу после новогодних праздников, то сейчас аккуратно отмечают, что срок содержания под стражей их подзащитных истекает 6 февраля. Поводом для этого стало решение, которое принял судья Московского городского суда Александр Замашнюк. Он удовлетворил ходатайство Леонида Развожаева и отправил дело обратно в прокуратуру для устранения нарушений. Вот что «Радио Свобода» пояснил адвокат Развожаева Дмитрий Аграновский.
Основания для возвращения дела прокурору были. На мой взгляд, те основания, которые суд перечислил, они, в общем, имеют место быть. Просто мы не думали, что по ним вернут дело прокурору. То, что свидетели, которые были представлены Развожаевым и Удальцовым, они не были никак вписаны в обвинительном заключении. Некоторые были даже не включены, а некоторые были включены как свидетели обвинения. В общем, с этими свидетелями надо разбираться.
Дмитрий Аграновский добавил, что меру пресечения оппозиционерам суд не стал изменять, хотя такое ходатайство также было подано. Адвокат Сергея Удальцова Виолетта Волкова заявила в интервью РАПСИ, что намерена обжаловать решение суда относительно меры пресечения. При этом адвокат не думает, что прокуратура станет затягивать процесс устранения нарушений. Сергей Удальцов находится под домашним арестом почти год. Леонид Развожаев 1,5 года в следственном изоляторе. Им предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года в Москве и в попытке организации беспорядков в других городах России. Дело было возбуждено по фактам, изложенным в фильме НТВ «Анатомия протеста». По версии его авторов, Удальцов, Развожаев, а также активист российского социалистического движения Константин Лебедев и грузинский политик Гиви Таргамадзе планировали захват власти в России. Константин Лебедев вину признал и уже был осужден на 2,5 года колонии. Развожаев и Удальцов вину отрицают. Вот что о деле говорит адвокат Удальцова Николай Полосов.
Следствие исходит из того, что имелся факт массовых беспорядков. В то время как юристы квалифицируют те события, которые происходили 6 мая, не как массовые беспорядки. Поскольку массовые беспорядки – это поджоги, это когда бьют витрины, это когда переворачивают автомобили, когда насилие, кровь рекой льется. Вот это массовые беспорядки. Анатомия протеста, где представляется Удальцов как вот такой зловещий организатор вот этих выдуманных массовых беспорядков. Фабула обвинения выдумана, и на реальную объективную сторону, то есть на те события, которые происходили в действительности, пытаются натянуть некие составы, которые мало имеют отношения к происходившему тогда.
Говорил адвокат Николай Полозов. Всего по делу о событиях на Болотной площади проходят 28 человек. О 28-м фигуранте дела стало известно в понедельник. Генеральная прокуратура опубликовала заявление о том, что в суд переданы материалы дела в отношении участника беспорядков 6 мая, неоднократно судимого Дмитрия Алтайчинова. Ему предъявлено обвинение только в участии в беспорядках, хотя из заявления прокуратуры следует, что Алтайчинова обвиняют в том, что, цитата, «действуя умышленно с целью применения насилия, забрасывал сотрудников полиции пластиковыми бутылками, наполненными водой». Конец цитаты. Алтайчинов с обвинениями согласился, признал вину, его дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств, должен был рассмотреть Замоскворецкий суд 24 декабря. Однако Алтайчинов на заседании не явился, и рассмотрение дела назначили на новую дату, на 16 января. Про Дмитрия Алтайчинова известно немного. Ему 22 года, и он действительно участвовал в акции 6 мая на Болотной площади. В тот день, как и многих других фигурантов этого дела, его задержала полиция. Ранее о деле Алтайчинова следователи ничего не сообщали. О нем не знают ни политические активисты, ни адвокаты болотного процесса. Вот что «Радио Свобода» сказал адвокат Сергей Бадамшин.
Это, видимо, новая какая-то тактика у Следственного комитета. Если раньше Следственный комитет пиарился на этом деле, то, видимо, после того, как дела стали уходить в суд, дело стало достаточно обсуждаемым и гласным. Люди стали обращать внимание на те несостыковки, на ту абсурдность предъявленных обвинений. Следственный комитет избрал, видимо, ту тактику, когда спрятать человека и не говорить об этом деле гораздо выгоднее, чем придавать гласности тонкости и обстоятельств уголовного дела. По поводу этого фигуранта мы его не знаем. Я неоднократно говорил о том, что есть единое большое матричное дело, которое, как дело Юкосовское, лежит на полке. Еще неизвестно, сколько людей это дело коснется. Не исключено, что еще несколько таких тайных узников находятся. Хотя тоже странно, что об этом не знают ни следственные изоляторы, ни определенный социум есть и могли сообщать.
Вопрос о том, попадает ли Дмитрий Алтайчинов под амнистию, остается открытым. С одной стороны, ему предъявлена только одна статья – участие в беспорядках. А с другой сообщается о его прошлых судимостях, наличие которых исключают амнистию. В болотном деле амнистия коснулась уже 5 обвиняемых. 19 декабря уголовное преследование было прекращено в отношении подсудимых по делу 12 – Марии Бароновой, Николая Кавказского, Владимира Акименкова и Леонида Ковязина. 25 декабря на свободу из следственного изолятора вышел Дмитрий Рукавишников. Активист Левого фронта из Иваново провел в заключении 8 месяцев. Освобождение Рукавишникова затягивалось. По мнению его адвокатов, его должны были отпустить еще 20 декабря. 24 декабря представители Федеральной службы исполнения наказаний распространили заявление об освобождении Рукавишникова, однако спустя несколько часов его аннулировали. Из СИЗО он вышел лишь вечером 25-го. Вот что «Радио Свобода» сказал соратник Рукавишникова по Ивановскому левому фронту Илья Журавлев.
Мы рады, потому что Дмитрий попал под амнистию. Естественно, мы очень ждем его. Будем, я думаю, готовиться, отвечать. И Иванове тоже. Будем готовить многодушный прием. А вообще, по самой амнистии, мне кажется, что это такая своеобразная подачка, такой формальный жест, как бы, с одной стороны, перед Олимпиадой. Вот это была такая небольшая толика того, что необходимо было сделать.
Тем временем в Никулинском суде Москвы продолжается рассмотрение так называемого «дела 12». После объявленной амнистии на скамье подсудимых остались 8 человек. В понедельник были допрошены свидетели защиты – журналист Николай Сванидзе и политик Геннадий Гудков. Остальные заседания на этой неделе не состоялись из-за болезни адвоката Вячеслава Макарова. Процесс возобновится в понедельник, 30 декабря. Наталья Джампаладова, «Радио Свобода», Москва.
А вот история 30 арестованных экологов Greenpeace судна Arctic Sunrise на этой неделе благополучно завершилась. Они получили транзитные визы и уехали из Петербурга домой, рассказывает Татьяна Вольская.
Такая простая вещь, как сесть в самолет и уехать домой на Рождество, оказалась недоступной для 26 иностранных активистов Greenpeace и моряков корабля Arctic Sunrise, которые в буквальном смысле застряли в Петербурге после того, как их выпустили из СИЗО под залог. Арктическая тридцатка была арестована за попытку провести акцию против нефтедобычи в Арктике, сделанную 18 сентября в Печорском море. Но после того, как их выпустили под залог, сразу воссоединиться со своими родными смогли только четверо россиян, а иностранные активисты, привезенные в Россию под конвоем и не имевшие в паспорте ни отметки о пересечении границы, ни визы, вынуждены были жить в гостинице в Петербурге. Следственный комитет мог обратиться с запросом в Управление Федеральной миграционной службы, чтобы им выдали визы, но сделать это отказался и продолжал неторопливо расследовать уголовные дела о хулиганстве, по обвинению в котором активистам грозило до 8 лишения свободы. К счастью, тут подоспел амнистия, и не надеясь на объективность российского суда, активисты Greenpeace и моряки поспешили с ней согласиться. Тогда и были закрыты уголовные дела, и они смогли обратиться в УФМС за визами. Благодаря помощи консульств процесс пошел очень быстро, говорит пресс-секретарь петербургского отделения Greenpeace Виолетта Рябко.
26 и 27 декабря все получили визы. 27 декабря с утра были получены последние 12 виз. Теперь ребята смогут, наконец, покинуть Россию и к Новому году уже успеть вернуться домой. Хотя, конечно, не во всех странах празднуют Новый год, больше Рождество, но, тем не менее, они Новый год встретят уже у себя дома. Итальянец Кристиан де Алессандро получил постановление о прекращении уголовного преследования самым последним. Возникли проблемы с переводчиком с итальянского языка в Следственном комитете. Его перенесли на один день. Мы заранее попытались узнать, какие документы будут нужны, и все подготовить. Пошлина платится, фотографии надо сделать специальные. То есть мы собирали этот пакет пакет документов для каждого, заполнять анкету нужно на русском языке, то есть это нужно садиться с человеком и задавать ему вопрос на английском, переводить на русский и заполнять. Причем эти визы пришлось получать даже тем со страной, которая у нас безвизовый режим, допустим, турчанки, аргентинцам. Им тоже давали вот такую особенную выездную транзитную визу, поскольку у них нет штампа о въезде.
Как активисты теперь, после 2 месяцев тюрьмы и прочих мытарств, относятся к России?
Этот инцидент никак не повлиял на их отношение к России, и многие говорят, что если будет возможность, то не обязательно еще вернуться. Будем надеяться, что будет возможность, и мы их тоже увидим здесь. Но у многих появились какие-то друзья за это время, потому что вот уже 1,5 месяца они вот уже в Петербурге провели. И наши волонтеры, которые очень активно помогали, поскольку у нас волонтерская организация, да, и они оказывали просто огромную поддержку. Кто как мог, они могли там чуть ли не целые сутки проводить с нами.
Первым еще в четверг уехал шведский активист русского происхождения Дмитрий Литвинов на поезде в Хельсинки. Большинство активистов улетели из аэропорта Пулково-2 в пятницу, остальные в субботу. Среди улетавших в пятницу была и активистка из Нидерландов Файза Аулахсен.
Я уже почти 4 месяца не была дома, так что жду встречи с семьей и друзьями. Мне немного грустно, что я рассталась с арктической тридцаткой после незабываемого опыта. Я горжусь тем, что я сделала. Я горжусь тем, что выступала за то, во что верю, и горжусь акцией на приразломной против бурения в Арктике. Нас посадили в тюрьму за наши убеждения, и все эти 3 месяца мы вдохновлялись поддержкой миллионов людей во всем мире. Я очень благодарна им, и их поддержка делает меня еще более убежденной. Я возвращаюсь домой, но дело не сделано, и я продолжу мою борьбу против того, что делают «Газпром» и «Роснефть» в российской Арктике, компания «Shell» на Аляске и против бурения у берегов Орегона.
По словам Файзы Аулахсен, она уверена в своей правоте, особенно после известия о том, что на платформе «Приразломная» началась добыча нефти. Не только Файза, но и остальные активисты говорят о том, что жесткая реакция российских властей на их действия только укрепила их в намерении продолжать борьбу за чистоту Арктики. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. На Украине, где продолжаются акции противников власти, на этой неделе было совершено нападение на журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Черновил. Власти пытаются навязать обществу версию о причастности к нападению представителей оппозиции, а эксперты не исключают, что этой истории может быть и российский след, поскольку Москва сейчас заинтересована в международной изоляции президента Украины Виктора Януковича. Хроника событий недели в репортаже киевского корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
Нападение на Татьяну Черновил было совершено в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе под Киевом. Ее автомобиль прижал к обочине Porsche Cayenne. Вышедшие из него 2 парней разбили стекло машины Черновил и жестоко ее избили. У Татьяны многочисленные гематомы на лице, сломан нос и серьезно поврежден правый глаз. В ближайшее время в киевской клинике «Борис» ей сделают операцию. Журналистка не исключает, что нападение на нее связано с подготовкой публикации о новой резиденции главы государства.
Я нещодавно відкрила до вежі Юрія Януковича. Дитики в нього солідові потрібці, а ще деякі в кончазавтрі, ще шикарніше, ніж старе, яке він вже побудував.
В кратчайшие сроки расследовать нападение на Татьяну Черновил призвал правоохранительные органы президент Виктор Янукович. Среди рассматриваемых версий случившегося в милиции назвали профессиональную деятельность пострадавшей, обычное ДТП, а также версию о возможной провокации против власти. В четверг следствие переквалифицировало нападение на журналистку со статьи о хулиганстве на статью о нанесении тяжких телесных повреждений. По этому делу задержаны 5 подозреваемых. Начальник главного следственного управления МВД Украины Николай Чинчин в пятницу заявил о связях некоторых задержанных с оппозиционерами и братьями Кличко.
Задержанные тесно контактировали с членами партии «Удар». Установлена связь подозреваемых и с народным депутатом фракции «Батьковщина» Владимиром Палачаниновым. Один из подозреваемых, Александр Котенко, являлся членом бандитской группировки «Совлохова». Она входила в преступное сообщество «Рыбалка» с которым тесно взаимодействовали братья Кличко.
Лидер партии «Удар» Виталий Кличко, главный конкурент Януковича на будущих президентских выборах, назвал лживыми и безосновательными слова представителя МВД и пообещал подать в суд иск о защите чести и достоинства. Вместе с тем в милиции проверяют информацию бывшего владельца телеканала TVI Константина Коголовского. Он утверждает, что причастные к рейдерскому захвату TVI Александр Котенко и оппозиционные депутаты Верховной Рады Николай Княжицкий и Давид Жвания могут быть организаторами нападения на Черновил. Ряд украинских СМИ, контролируемых пророссийскими политиками, ссылаясь на свои источники в милиции, сообщили, что нападение на журналистку совершено из-за обычного дорожного конфликта. Наиболее вероятной эту версию считает и депутат Верховной Рады от правящей партии регионов Вадим Колесниченко.
Если мы видим, что представители оппозиции украли, по сути, видеорегистратор Черновол, смонтировали пленку и до сих пор не отдали следствию сам видеорегистратор, чтобы его можно было исследовать, то это говорит о том, что здесь фабрикуется доказательная база с целью достижения политических результатов. Незаангажированные эксперты все более сходятся к мнению, что, скорее всего, Черновол ударила эту машину и, ну, как принято на дороге, просто не совсем порядочно с ней разобрались. Просто ее избили за то, что она ударила дорогую машину. Я полагаю, что это самая близкая версия. Потому что для заказа это слишком глупо и слишком тупо. Поэтому вопрос о специальном нападении, вот вы знаете, это шанс 1 на 1 000 000.
Для 4 задержанных по делу Черновил, Александра Храмцова, Андрея Носиковского, Сергея Котенко и его брата Александра, в пятницу суд избрал меру пресечения в виде 2-месячного содержания под стражей. При этом только один из них, владелец Porsche Cayenne Сергей Котенко, признал, что непосредственно присутствовал на месте происшествия. Во время перерыва в судебном заседании Котенко заявил репортеру общественного телевидения, что невольно стал свидетелем нападения на журналистку. По его словам, двое парней, скорее всего, боксеры, они представились как Андрей и Роман, хотели купить автомобиль и предложили испытать его на загородной трассе. Сергей Котенко рассказывает, что было дальше.
Кто кого подрезал, я не знаю. Точно был удар в машину справа. Мы кого-то, они кого, я не знаю. Я начал орать, что вы делаете. Но в этой секунде я подумал, что я просто разводил, сейчас меня высадят. Скажут, что, смотри, машина побитая, держи, иди сюда. Сколько тебе денег, на тебе там, столько-то, все, иди отсюда. Я начал это орать, а мне сказали очень ненормативной лексикой, чтобы я сел там сзади. Все, я себе присел сзади. Я в жизнь боялся.
Согласно записям видеорегистратора из машины «Черновил», в момент, когда из «Порше Каен» вышли двое, кто-то несколько раз нажимал на педаль тормоза, и машина двигалась вперед. При этом Котенко утверждает, что за руль не садился, и в салоне с ним находились только двое парней. В субботу в МВД Украины сообщили, что в избиении Черновил принимал участие 5-й задержанный. Его фамилию не называют. Известно лишь, что это сотрудник некой охранной фирмы из Днепродзержинска, который приехал в Киев покупать автомобиль. Между тем, дело о нападении на Татьяну Черновил уже ставят в один ряд с самым громким преступлением независимой Украины – убийством в 2000-м журналиста Георгия Гангадзе. Как и 13 лет назад, так и сейчас, когда на Майдане продолжаются акции противника власти, дело Черновил может стать еще одним поводом для международной изоляции Украины, отмечает журналист Мустафа Наем.
В Украине такого системного преследования активистов и журналистов не было вообще никогда. Было дело Гангадзе, которое действительно стало резонансным. Но тут, в данном случае, нюанс именно в том, что только эта девушка и сам факт, что в отношении девушки было применено такое физическое насилие, а во-вторых, это случилось именно после того, как она начала писать про правоохранительные органы и начала писать про их дома личные, и счета, и компании. И вот это наталкивает на некие подозрения. Сейчас расследование, которое проводится, оно наверное, столько сомнений в том, что милиция хочет это дело раскрыть, поскольку появляется очень много дезинформации. И, конечно же, та реакция, которая была в мировом сообществе, я имею в виду, совершенно так отреагировали. И есть многие другие страны, и это на фоне Майдана. Это может стать одним из катализаторов изоляции, одним из пунктов изоляции.
Руководитель фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина допускает, что в деле Черновил может быть и российский след, поскольку именно Москва сейчас крайне заинтересована в том, чтобы США и страны Евросоюза отвернулись от президента Виктора Януковича.
Одна из версий – это то, что называется «рука Кремля». Обострение ситуации сейчас, когда уже, в общем-то, стало очевидным, что власть приняла решение на естественное затухание Майдана и что силовых, очевидно, методов больше не будет. Вот такое обострение, оно выгодно только нашему северному соседу. Для чего? Потому что силовые методы категорически осуждаются не только в Украине, но и Западом. И всякие обострения все больше и больше отдаляет Украину от европейской интеграции. Янукович становится все более и более нежелательным гостем на Западе. И вполне возможно, что такие провокации, они были, они есть, и можно ожидать, что они будут. Такая версия возникает потому, что властям и Януковичу, и правительству ситуация с Черновил совершенно невыгодна.
Сотни демонстрантов в течение последних дней пикетировали здание МВД, требуя наказать виновных в расправах над Черновил и другими активистами евромайданов, говорит депутат Верховной Рады от партии «Батьковщина» Александр Брегинец.
Ключевая проблема не только Татьяна Черновола, не только те остальные преступления против представителей Майдана, которые произошли в Харькове, в Одессе, в Крыму, в Донецке. Главная проблема в том, что сегодня милиция стала своеобразным жандармом, который покрывает или участвует в процессах, связанных с насилием над людьми. Поэтому за все, что происходит, мы уже давно говорили, должны понести криминальную ответственность конкретные милиционеры и конкретные начальники. А вот политическую ответственность, как минимум, должны понести руководители милиции, в том числе и министр.
За минувший месяц по всей стране сожжены десятки автомобилей активистов евромайданов. Совершено около 10, в том числе вооруженных нападений на организаторов антиправительственных протестов. В воскресенье после очередного народного веча на Киевском Майдане его активисты с требованием наказать виновных собираются пикетировать Межигорье, загородную резиденцию главы государства Виктора Януковича. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели». 28 декабря исполнился год с тех пор, как Владимир Путин подписал закон, запрещающий усыновление российских сирот американскими гражданами. Закон усложнил и без того непростые отношения между США и Россией, а десятки сирот лишились возможности попасть в любящие их семьи в Америке. Американские семьи, которые попали в связи с этим законом в затруднительное положение, продолжают надеяться, что им разрешат забрать детей, с которыми они уже познакомились, и процесс усыновления которых был приостановлен в связи с принятием закона. Рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Американские усыновители надеялись отметить рождественские и новогодние праздники со своими российскими детьми еще в прошлом году. Но в России вначале ввели мораторий на усыновление сирот гражданами США, а потом приняли и окончательный закон, запрещающий такие усыновления. Весь год семьи тщетно пытались получить хотя бы весточку от детей, которых они успели полюбить, но никаких контактов с малышами у них нет. В канун Рождества этого года 60 семей-усыновителей опубликовали открытое письмо детям в газете «Московский комсомолец». «Мы ничего не знаем о том, как складывается ваша жизнь», — пишут американцы. «Только слышали, что кто-то из вас был усыновлен гражданами других стран, а кто-то — вашими соотечественниками. Но нам также известно, что большинство из вас остаются в детских домах. Прошел год с тех пор, как мы держали вас на руках и обещали вернуться, чтобы мы навсегда стали семьей. Мы не забыли о вас. Мы сейчас стараемся найти способ сделать так, чтобы мы были вместе». Одновременно с публикацией этого открытого письма в портале YouTube было выставлено видеопослание к оставшимся в России детям. Послание, наложенное на звук рождественской песни, включены фотографии детей вместе с усыновителями. В сопровождающем тексте говорится, что это видео – единственный способ разделить Рождество с детьми, которые думают, что о них забыли, и которые, как говорится в послании, застряли в детских домах, как в ловушке. Чем бы ни объясняли российские власти запрет на усыновление сирот американцами, в Соединенных Штатах уверены, что причины чисто политические. Запрет на усыновление стал асимметричным ответом России на принятие в конце прошлого года так называемого закона Магнитского, предусматривающего санкции против российских чиновников, замешанных, по мнению американской стороны, в коррупции и нарушениях прав человека. Если идея России заключалась в том, чтобы каким-то образом наказать американцев за закон Магнитского, то наказанными в первую очередь оказались несчастные российские сироты, которых никто не хочет брать на усыновление на родине, но которые лишены возможности попасть в любящие и теплые семьи в США. Такого мнения придерживается Мил Уолан из штата Виргиния, который вместе со своей супругой Дайной хотел усыновить мальчика Максима из Челябинска. США был принят закон, направленный против нарушителей прав человека, а Россия ответила законом, карающим детей. Это просто неправильно. Сабрина Тури из штата Флорида, которая, как и Мил Уолан, подписала опубликованное в Московском комсомольце открытое письмо, 3 года назад усыновила мальчика из России, а в прошлом году была в процессе усыновления 3-летней девочки-инвалида из Владивостока, которая нуждается в хирургической операции. Сабрина Тури не оспаривает право России принимать законы об усыновлении родившихся там детей, но она призывает к гуманности. Мы понимаем, что это закон и что Россия суверенное государство, но ведь в нашем случае процесс усыновления начался еще до того, как этот закон был принят. Я и другие семьи надеемся, что будет найдено гуманное решение, которое в первую очередь отвечает интересам детей. Американские усыновители обратились за помощью к конгрессменам, представляющим их штаты. 3 из них – члены Палаты представителей из Нью-Йорка Питер Кинг и Стивен Израиль, а также сенатор Мэри Лэндрю из Луизианы – обратились к правительству России и администрации президента Обамы с призывами отложить политику в сторону и найти решение этой проблемы. Усыновители надеялись, что Барак Обама и Владимир Путин обсудят вопрос об усыновлении на встрече в Верхах, которая должна была состояться в Москве в сентябре. Но Россия предоставила убежище беглому похитителю американских разведданных Эдварду Сноудену, и президент Обама отказался ехать в Москву. На открытое же письмо, которое усыновители направили Владимиру Путину летом этого года, президент России не ответил.
Владимир Дубинский. Российские гражданские активисты, возмущенные антисиротским законом, в субботу провели в Москве пикет с требованием его отмены. Среди плакатов был такой – фотография девочки из детского дома с подписью «Я не испусь сирает, но хочу, чтобы меня тоже отпустили». Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, на этой неделе все смотрели многочисленные интервью с Михаилом Ходорковским и девушками из «Пусть сирает». И тут отличилась Ксения Собчак, которая и в Берлин слетала, и в Красноярск. Но надо сказать, что если интервью с Ходорковским у нее вышло вполне достойное, то, беседуя с Надеждой Толоконниковой и Марией Алехиной, Собчак выбрала совершенно, мне кажется, небывалый и в такой ситуации тон, в общем, с девушками, которые только-только вышли из лагеря, она говорила, как с поп-звездами, которые вернулись после гастролей. Пыталась их столкнуть, задавала третьестепенные вопросы о шоу-бизнесе, бренде и так далее. И, в общем, о лагере-то упомянула как-то так мимоходом. Это совершенно непостижимая тактика, и правильно многие в блогах писали, что это выглядело как встреча людей с разных планет. Вот такое у меня ощущение, что вы скажете.
Я с вами абсолютно согласна. А для меня, ну, как для человека, который все-таки как-то пытается анализировать то, что происходит в ящике, для меня как-то стало особенно очевидно, что вот эта вот журналистика, превращенная в арифметические показатели, да, кто быстрее добежит, кто быстрее долетит до Красноярска, кто первый прибежит к Ходорковскому, что это все абсолютно пустой звук. Потому что Ксения Собчак, которая последние годы действительно работала очень много, очень старательно и очень эффективно с точки зрения вот этой вот олимпийской риторики, кто быстрее, выше, скорее и в один прыжок, а не в два, что профессионализму все-таки ей не прибавилось. Потому что то, о чем вы говорили, о том еще можно говорить долго-долго, это абсолютно отсутствие профессионализма. Понимаете? Она вообще не понимает, с кем она разговаривает. Она не понимает, что перед ней люди с другой реальности, которым нельзя подходить с привычными инструментами.
и что провокация как способ интервью, это не всегда есть хорошо. Вот поэтому получилось то, что получилось. И главное, как мне кажется, главное, это интервью очень саморазоблачительное. Она ведь говорила о вещах, которые для нее представляются важными, она совершенно не в состоянии была настроиться на одну волну собеседницы. Мало того, что девочки и раньше говорили, вот когда им задавали вопросы о бренде, о стоимости бренда, они и раньше говорили, что им это неинтересно. И я им охотно верю. Но зато это интересно Собчак. Вот она пыталась даже... Это такая чистая карауловщина. Она ведь брала очень много, огромное количество интервью. Вот вы говорите, что Ходорковский хорошо. Ходорковский ни о чем. И вообще все интервью, которые были, это уже другой разговор, они практически ни о чем, потому что люди, опять же, впадают в эту в арифметическую стихию, забывая, что нужен какой-то другой инструментарий для разговора, вот с людьми, бывающими в такой другой реальности довольно длительное время, если речь идет о Ходорковском. Лучшее интервью она взяла Алексея Венедиктова, потому что этот человек ей понятен, этот человек с ней на одной волне, они такой блистательный интервью, потому что она понимала, как и о чем с ним разговаривать. А здесь она не знает, а это значит, что она не владеет профессией. Потому что у профессионального человека таких проблем быть не может. Можно как угодно говорить о Владимире Соловьеве, которого ненавидит Ксения Собчак, но он умеет брать интервью. Он циничный, он холодный, он расчетливый, но он прекрасно понимает, чего и от кого можно добиться и какими способами.
Ну вот раз мы заговорили о шоу-бизнесе, который так близок сердцу Ксении Собчак, тут ведь зреет новый скандал, а именно с трансляцией следующего конкурса «Песни Евровидения». Тут он столкнулся с законом о гей-пропаганде. Действительно, может случиться так, что Евровидение в России не покажут?
И если мы не покажем один раз или какой-нибудь номер выложим, то мы больше никогда не сможем показывать Евровидение. Я думаю, что это не входит в планы наших телевизионных топ-менеджеров. Значит, скандал разгорелся из-за трансвестита Кончиты из Австрии. Было написано письмо бдительных граждан, а потом подключился Роскомнадзор. И вот здесь вот телевидение как-то призадумалось. И, как бы, может быть, эта история как-то не всплыла бы наружу, но стало ясно, что отборочный тур Евровидения обычно проходит в конце декабря. Сейчас его перенесли ориентировочно на конец февраля. Это, конечно, очень смешная история, особенно на фоне того, что сейчас идет реклама новогодних эфиров, и там, в частности, отдельно взятый Филипп Киркоров, ну, чистая Кончита, с бородой, с подведенными глазами, в хитонах, в каких-то платьях, там, я не знаю, в широких юбках, все то же самое. Не говорю уже о Верке Сердючке, не говоря уже о Дании Интернешнл, которая прежние, там, 2-3 года назад была вообще любимым гостем новогодних огоньков. Так что это все очень смешно, и я думаю, что просто если не хватит разума как-то все это приостановить, то какая-то жесткая прагматика, а Евровидение дает запредельный рейтинг каналу, который его транслирует, что вот эта вот прагматика, она все-таки возьмет вверх.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Блогеры на этой неделе обсуждали борьбу Роскомнадзора с русским матом и список влиятельных интеллектуалов. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
В среду российские власти определились с официальным списком нецензурных слов, запрещенных к употреблению в СМИ. «Известия» обнародовали ответ Института русского языка Российской академии наук на запрос Роскомнадзора о лексическом составе русского мата.
Среди специалистов господствует представление, согласно которому к нецензурным словам и выражениям относятся три общеизвестных матерных слова и слово, в документе термина буквы «Б» приведен полностью, а также слова, образованные от данных четырех слов, и выражения, содержащие нецензурные слова. Не относятся к нецензурным словам и выражениям неприличные и грубо просторечные слова, как, например, слово «жопа» и содержащие их выражения.
В одном из документов Роскомнадзора список нецензурных слов разъяснен более точно.
Нецензурное обозначение мужского полового органа, нецензурное обозначение женского полового органа, нецензурное обозначение процесса совокупления и нецензурное обозначение женщины распутного поведения, а также все образованные от этих слов языковые единицы.
Так что говорить о том, что нецензурными считаются только четыре слова, неверно, поскольку тех самых образованных от этих слов языковых единиц хватит на целый словарь. Но правы ли лингвисты? Мнение Игоря Караулова.
Неотъемлемым лингвистическим правом каждого человека является право на артикль. И что нам за дело до того, что артикль в русском языке амонимически совпадает с, цитата, «нецензурным обозначением женщины распутного поведения»?
Журналистское сообщество в лице Ксении Лариной пережило неподдельную радость.
Ура! Слово «жопа» можно говорить по радио.
Журналист Егор Мостовщиков выдал серию твитов по теме.
Хочу в соответствии с новинками законодательства переписывать в заметках реплики подобным образом. Иди на половой член. Влагалище вообще. И не перестану рассказывать, что The New Yorker пишет «фак как есть». Но это, конечно, садомия прогнившего Запада. Чего уж там. Жду, когда в следующем году, наконец, запретят всю Россию целиком.
Схожая реакция у переводчика Макса Немцова.
Да идите вы со своей цензурой. Сначала убедите всю мировую литературу, что таких слов не существует ни в одном языке. Тогда и поговорим.
Поэт Виталий Пуханов демонстративно не стал участвовать в дискуссии.
Умиляет, как наша интеллигенция оплакивает четыре известных слова. Создается впечатление, что это были их любимые слова.
А дискуссия, меж тем, только набирала обороты. Татьяна Никитична Толстая выступила на свою любимую тему о том, что слово «хер» есть лишь название буквы русского алфавита и, следовательно, нецензурным не является.
«Все-таки, как я погляжу, народ не понимает законов наших российских. Три корня запретили, всего три корня и их производные, и примкнувшую к ним распутную женщину. Причем в случае женщины нельзя говорить только «б», а так ее можно обзывать «сколько хотите женщину эту». Суть закона в том, что нельзя произносить именно заветное сочетание букв по смыслу текста закона. Это значит, например, что само слово из трех букв под запретом, а также, очевидно, и другие образованные от него удобные слова. Но можно говорить слово «хер», так как это вообще эвфемизм и название буквы «Х». Можно говорить «илда», на здоровечко. «Мудила гороховая». Тоже милости просим. Слово «похерить» невозможно запретить, да и запрещать незачем. Оно означает «зачеркнуть», и больше оно ничего не означает. То есть это все равно, что поставить крест на чем-либо, так как буква «Х» или «хер» выглядит как крестик. «Похерить» – зачеркнуть крест-накрест. Если разрешается писать слово на букву «Б», то тем самым автоматически разрешается писать слово на букву «Х». А стало быть, «хер», так как это и есть буква «Х». Таким образом, слова «херачить», «херня», «херовый» реабилитированы. Кем, спросите вы, мной? Я носитель русского языка. Не задушишь, не убьешь. Конечно, «хер» словцо небогатое. Жестковато и не всюду встанет. Чем вы замените, скажем, вопрос «а хули»? Тут поможет другой эвфемизм «хрен». Подставьте его в необходимое выражение, и вы увидите, что слово «хрен» гибче «хера», «хренотень», «нахрена», «охренеть» и другие. И «хрен» и «блин» – друзья народа. Поэтому вот мы увидим, на них сейчас пойдут ханжеские гонения.
Единственный верный вывод, который из этого может следовать, сделал Дмитрий Голин.
Берегите мат, наше богатство.
Культа.ру подвела итоги голосования за самого влиятельного российского интеллектуала, начавшегося месяц назад. Победителем стал, разумеется, Алексей Навальный. Он принял свой новый титул иронично и остроумно.
Спасибо всем, кто проголосовал за меня на Кольте. Вместе мы свергли иго очкариков, говорящих слово «отнюдь», и прогнали их из интеллектуалов.
В первую десятку самых влиятельных интеллектуалов России вошли, помимо Алексея Навального, националист Егор Просвирнин, Виктор Пелевин, Дмитрий Быков, Владимир Познер, Борис Акунин, Леонид Парфенов, Михаил Ходорковский, Константин Крылов и участницы «Пусси Райот» Надежда Толоконникова и Мария Алехина. Комментарии сайта Кольта.ру.
Те, кто следил за нашим опросом, помнят, что редакция изначально составила список из 100 имен, из которых любой пользователь мог выбрать 5 и после регистрации внести еще одно, которого ему не хватает. Таким образом, был сформирован альтернативный пользовательский список. Редакция оговорила за собой право удалять из него кандидатов, которые никоим образом не соответствуют критериям публичного интеллектуала. Например, мы удалили Бажена Рынска, Бажена Рыльска, чемодан Луис Виттон на Красной площади и профессор Кадыров Рамзан Ахматович, интеллектуальный лидер Российской Федерации. Тем не менее, пользователи с молчаливого согласия редакции добавили еще 288 имен, иногда достаточно экстравагантных. Заметим сразу, что такое большое количество претендентов способствовало распылению голосов. Еще во время открытого голосования стало ясно, что финальная сотня персон, набравших максимальное количество голосов, будет отличаться от изначальной редакционной. Любопытно при этом, что первые 50 кандидатов из окончательного рейтинга почти полностью совпадают с именами, предложенными редакцией. Энергии пользователей не хватило, чтобы продвинуть своих фаворитов резко вверх. Яркое исключение представляет собой случай Егора Просвирина, главного редактора блога «Спутник и погром», который организовал активную агиткампанию среди своих читателей и благодаря этому занял вторую строчку опроса.
Главный редактор «Ленты.ру» Галина Тимченко отреагировала коротко.
Это тот самый стыд с понятным непечатным эпитетом.
Мнение Романа Могучего.
А почему им Даня Шиповалов интеллектуал, а Бажена нет? Чем им академик Раен Кадыров не угодил? Не понимаю.
На Кольте же опубликована и первая сотня влиятельных интеллектуалов. Ее изучение не может не радовать. Влиятельный интеллектуал Сергей Кургинян опередил на 20 голосов влиятельного интеллектуала Эдуарда Лимонова. Переводчик фильмов «Гоблин» расположился между Шевчуком и Прохановым. Ксения Собчак на 3 голоса опередила Ирину Прохорову. Евгения Альбац на 20 с лишним голосов обогнала Егора Холмогорова. БГ на 10 голосов не дотянул до политолога Станислава Белковского. Зато министр культуры Владимир Мединский легко обошел петербургского философа Александра Сикацкого. Завершает сотню еще один философ Михаил Ямпольский, что опять же отрадно. Эдуард Лимонов отнесся к результатам голосования непримиримо.
Жаль, что телесные наказания в школах отменены. Если бы они существовали последние 20 лет, у нас не выросло бы целое обширное поголовье людей-ослов. Пустячок, конечно же, на фоне великого освобождения Ходорковского, но я заметил голосование на Кольта.ру за самого влиятельного интеллектуала России. Результаты поражают тихим идиотизмом. Сразу же следует уяснить себе, что интеллектуал – это не телезвезда. Не-не-не, не то и не это, но мыслитель, генерирующий свои свежие самостоятельные идеи. Несколько идей, даже одну может быть, потому что существо, генерирующее набор идей, это уже гений. Зададимся вопросом, какую идею генерировал вполне хороший и не злой, но банальный Леонид Парфенов? У него хорошие пиджаки и хорошие галстуки, это да. Видимо, телеведущего за это и выбрали. О скифы, о печенеги. Или другой телеведущий, хитрый, умеющий устраиваться господин Познер, он даже как телеведущий, полная посредственность, какую идею создал и высказал этот банальный приспособленец? Толстяк-эмигрант, умело скрывающий ожирение под хорошо сшитым смокингом. Светоч разума Ксения Собчак, если отбросить побрякушки, связи и деньги, предстает перед нами не более как растерянная, посредственная девушка, лишенная талантов. Две энергичные лохушки Алехина Толоконникова. Какое отношение имеют к интеллекту вообще? Евгения Ройзмана я готов даже доктором Лизой признать, даже политиком в той же категории, что «Единая Россия», даже поэтом. Он как-то подарил мне свои стихи, но вот интеллектуалом, ну, не могу. И рядом не стояла. Милый старый мультипликатор Нарштейн. За что его-то в эту толпу втолкнули? Ну, Ходорковского понятно, за тюрьму. Олега Кашина за то, что ему голову пробили. Ирину Прохорову за то, что сестра Прохорова. Интересно, что второй номер списка, некий экстравагантный персонаж Егор Просвирнин, своим вторым местом разоблачает первое место Навального. И у того, и у другого обширное клакерское сообщество в интернете. Фанаты, они. У Майкла Джексона фанатов было в каждом дворе, мальчики учились лунной походке фрика Майкла. Правда, никто не додумался выбрать Майкла ведущим интеллектуалом. О соотечественники, о скифы, о печенеги, перестаньте удручать меня своей дикостью.
Победитель, самый влиятельный интеллектуал России Алексей Навальный, тоже отнесся к своему новому титулу с оговорками. Вот отрывок из его интервью Глебу Мореву.
У меня, как у человека с большим количеством советских стереотипов тоже, есть представление об интеллектуале как о человеке, который просто имеет гуманитарное образование. А уж если у такого человека есть Facebook, то это публичный интеллектуал. И я стараюсь с пониманием и самоиронией относиться ко всяким едким комментариям из серии. Навальный побеждает в любом интернет-голосовании. Главный интеллектуал, самый добрый, самый веселый, самый... какой угодно. Моя победа, наверное, связана с тем важным моментом, что у вас все-таки голосуют не за главного интеллектуала, а за самого влиятельного публичного интеллектуала. В нынешней политической обстановке влиятельность для всех – это влияние именно на политические процессы, потому что они захватили, мне кажется, общественное внимание и сознание. Моя принципиальная политическая позиция заключается не в том, что мы должны осмыслять все происходящее вокруг, а в том, что мы все должны каждый день делать что-то, чтобы менять существующую обстановку.
На этом самый влиятельный российский интеллектуал вернулся к трудовым будням, о чем сообщил в Твиттере.
Журналисты спрашивают, началась оттепель? Возможно, началась, отвечаю я, и еду в Следственный комитет знакомиться с материалами дела, по которым суд в марте.
Обзоры «Сетевые разговоры» завершил программу «Итоги недели. Радио Свобода». Над ней работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.